В этом выпуске мы поговорим о стоицизме на примере книги Марка Аврелия «Наедине с собой». Также обсудим важность дисциплины, логики и мотивации. Если вам понравится этот выпуск, подписывайтесь на наш подкаст и рекомендуйте нас своим друзьям. Мы начинаем.
Окей.
Как ты понимаешь, что такое стоицизм?
Честно говоря, я его до конца не понимаю. Стоицизм — это философия, которая утверждает, что человек как личность должен понимать, что есть события, которые, на которые он может повлиять, а есть события, на которые он не может повлиять. И как раз-таки те события, на которые мы как люди не можем повлиять, они не должны эмоционально на нас воздействовать, психологически на нас воздействовать, как-то так, наверное.
Стоицизм учит тому, что нужно абстрагироваться от многих вещей, смотреть на них от третьего лица, не принимать многие вещи близко к сердцу, относиться ко всему с холодным умом.
Есть действия, которые независимо от нас происходят, и винить кого-то в этих действиях тоже не стоит. Но вообще, это такая древняя философия, стоицизм. С Древней Греции ведь еще идет, из Древнего Рима.
Из Афин, она зародилась 2500 лет назад, даже что-то около того. В Древнем Риме, когда очень стало популярно. И самые знаменитые стоики, как раз-таки деятели из Древнего Рима. Читал книгу Марка Аврелия «Размышления».
Она у меня есть, но я ее еще не начал читать. У меня есть в планах, но пока что не дошел до нее. Ты читал?
Ну, я не читал ее, я ее прослушал как аудиокнигу.
А, ну это то же самое, тоже хорошо.
Да.
И как тебе?
Довольно интересно. Мне кажется, как будто бы человек только вот про современность говорит, но на самом деле он говорил это 2000 лет назад.
А что он там обсуждает?
Ну, из-за чего он, из-за кого он такой, какой он есть? Что он черпнул от каждого из своих наставников и знакомых. А потом он рассуждает по поводу всего, всей жизни. Типа, как следует относиться в разных ситуациях к разным людям. К быту, к труду, к жизни. Ну, как ее следует проживать, чтобы...
Ну, он там, получается, он обратную связь на свои знания, на свой опыт дает.
Ну, как бы у него все видение его жизни, это отражает именно стоицизм. Там не прям не расписывается так, что такое стоицизм, там вообще не упоминается этого. Но по тому, как его быт складывался, можно понять, что подразумевает стоицизм. Да, ну интересно на самом деле. Это очень сложно, наверное, соблюдать в 21 веке.
Ты считаешь себя стоиком? Ну или хотя бы у тебя есть какие-нибудь повадки стоицизма? То, как ты ведешь себя?
Да, возможно, но я не сказал бы это из-за того, что прямо я целенаправленно становился стоиком. Не знаю, я так сложился, что я довольно ко многим вещам холодно отношусь и не принимаю многие вещи близко к сердцу.
А почему ты думаешь, откуда это идет? Ну, хорошо, ты не стоик, но может... С детства это так, или когда ты начал заменять что-то, замечать именно за собой?
Я не знаю, мне кажется, я просто не очень эмоциональный человек.
У тебя нет эмоций, покерфейс?
Не, ну, я имею в виду, я не такой эмоциональный, как многие люди вообще. Я мало злюсь, мало с кем ругаюсь. Ну, то есть почти не ругаюсь ни с кем.
Когда был последний раз, когда ты ругался?
Да я не знаю, я типа никогда особо не ругаюсь.
А ты не конфликтный?
Я просто... Нет, я как бы конфликтую, но и не ругаюсь, там типа не перехожу на личности, не повышаю голос и еще что-то. Я спокойно просто, ну, просто доношу свою точку зрения и все.
Я не знаю, хотел бы ты быть стойком, хотел бы ты... Вообще, ну, мне... как ты видишь...
Ну, то, как я живу, по факту чем-то похоже на это. Но там просто понимаешь, что очень сложно быть прям стоиком во всем, потому что он говорит еще про те вещи, которые... Ну, типа, быт как устроен, да, был у Марка Аврелия. То есть у него там было очень по минимуму вещей в его жизни, которые его отвлекали, да. Он считал, что типа чем меньше в твоей жизни раздражителей, типа, тем ты будешь более продуктивным. И из-за этого он еще, из-за того, что у него было очень мало раздражителей в жизни, он типа много мог посвятить общению самому с собой. Он там говорил, что многие люди проживают жизнь и ни разу типа с собой не общались по-настоящему. Типа не слушают себя, живут просто и не слушают сами себя, свои хотения, то, что у них там на душе находится. А потом, когда, ну, они постоянно откладывают это на потом, типа именно послушать самих себя, побыть собой. А потом неожиданно их настигает смерть, и люди начинают обираться.
Но я думаю, это еще связано с тем, что, возможно, многие люди боятся разговаривать с самим собой, потому что я знаю, есть чуваки, которые, ну, максимально социальные, и им некомфортно как раз-таки находиться со своими мыслями и пытаться как-то урезонить самого себя. Таких людей я знаю. Я не знаю, много их или нет в мире, но они существуют. Также есть те, кто, ну, просто не умеют общаться,
ну,
с
да,
собой, не понимают вот этих, ну, знаешь, когда тебе будь то тело, будь то разум говорит о том, что тебе надо что-то сделать или что-то не делать, но ты не ощущаешь этих сигналов у себя в голове, ты не понимаешь, что они значат, и это тоже плохо сказывается на твоей жизни в целом, в дальнейшем.
Говоря с самим собой, ты вообще понимаешь, какие у тебя цели, какие цели ты можешь поставить себе в жизни, какие ты хочешь поставить себе цели в жизни. И это напрямую отражается твое общение с самим собой, отражается, из этого вытекает, что ты за свою жизнь сделаешь и или не сделаешь, если не будешь общаться с собой. И там он именно и говорил именно о том, что люди проживают жизнь, а потом, когда, ну, типа, если ты не будешь с самим собой общаться, твоя смерть будет мучительной. Потому что люди, когда остаются, ну, когда подходит время умирать, неожиданно, ну, это всегда неожиданно, люди начинают обираться на смертном одре. Ну, как бы перед смертью не надышишься,
да.
Но люди, которые особенно не успели что-то сделать за свою жизнь, постоянно откладывали, последние минуты жизни для них проходят мучительно.
Не то, что, наверное, даже мучительно. Скорее, осознание того, что то, что ты делал на протяжении своей жизни, ну, может быть, не все, но большая часть, было неправильно для тебя как человека. Я думаю, это больше...
Ну, и это их пугает.
Да.
И они, умирая, погружаются в дикий животный страх. И из-за этого мучаются.
Ну, да, можно и так сказать, ты прав. А ты сам вообще часто разговариваешь сам с собой? Ну, посвящаешь время себе, мыслям? Бываешь ли ты часто один? Так, чтобы ты мог сконцентрироваться на себе?
Ну, прямо часто нет. Но я делаю иногда так. Ну, как бы... Я, да, иногда лежу и разговариваю сам с собой про себя.
Я тоже так
думаю.
Делаю. Может быть, не так часто, как это. Ну, хотя с этим тоже нельзя злоупотреблять, потому что здесь нужен баланс, здесь нужно понимать, чего ты хочешь, но также нужно общаться с людьми. Но нужно понимать, когда, возможно, другие люди пытаются на тебя каким-то образом повлиять или, возможно, манипулировать тобой. Но когда я общаюсь, посвящаю время себе, за это время я ставлю какие-то цели, я планирую, то потом мне проще говорить людям «нет», например. Потому что я знаю, чего я хочу, я уже обсудил план действий с самим собой, и мне намного проще говорить людям «нет».
Ну, что я действительно именно из стоицизма подчеркнул по трудам Марка Аврелия, типа что... Я стараюсь себя ловить на эмоции. То есть я не стараюсь не злиться, стараюсь поймать себя, когда я злюсь, стараюсь поймать, когда я боюсь чего-либо.
А как ты это делаешь? Я тоже так пытаюсь, не всегда получается, но чаще всего пытаюсь контролировать эмоции. Как ты это делаешь?
Ну, не знаю, я чувствую просто... Чувство, когда я начинаю только бояться, да, я себе говорю, что, типа, ну, прямо про себя говорю, типа, ты начинаешь нервничать, ты начинаешь бояться, и тогда почему ты перестаешь бояться, ну, по крайней мере, ты понимаешь. У тебя критическое мышление начинает работать, и из-за этого страх уходит.
Ну, ты сейчас говоришь только о страхе, а есть же еще другие виды эмоций. Есть,
ну, то же самое.
Сочувствие, я не знаю, есть счастье. Вот когда ты счастливым себя ощущаешь, ты гасишь эту эмоцию или...
Нет, смысл. Я гашу именно то, что мешает, типа страха и... Слобы.
А, окей.
Ну, потому что счастливый, ну, что в этом плохого? Это хорошо. А вот когда ты злой, это плохо. Или когда ты боишься, это тоже плохо, это мешает.
У меня немножко по-другому, у меня так с эмоциями. Ну, чаще всего эмоции проявляются у меня при каких-то конкретных ситуациях. Но если у меня уже когда-то случалась такая ситуация, то есть у меня уже есть опыт или какое-то возможное решение для нее, то в таком случае мне намного проще быть эмоционально стабильным, не испытывать страха, не испытывать злобы, стараться быть спокойным и в какой-то степени, в какой-то мере равнодушным. А если, например, мы говорим о ситуации, которая происходит со мной первый раз, какой-то новый опыт, я не знаю, будь то прыжок с парашюта или еще какая-нибудь ерунда, которая случается с нами единожды, а потом мы понимаем, как это все работает, то в таком случае мне всегда намного тяжелее совладать с эмоциями, потому что я... Ну, мне важно иметь опыт, чтобы я мог намного лучше контролировать себя как человека и сконтролировать свои эмоции.
Mm-hmm.
А вот ты думаешь, вообще стоицизм в той характеристике, которую... описывает Википедия, он вообще сопоставим с людьми 21 века? Он возможен вообще?
Тут какая-то прям жесть. Что-то, блин, этика, физика, логика, хрен знает.
Ну, это четыре аспекта, которые как раз-таки... На чем стоицизм и держится, по своей сути. Типа, что было важно для стоиков прошлого... Ну, вообще, что было важно для стоиков? Чему их учили? Можно, кстати, это обсудить, это забавно.
Ну, вот тут, я реально вот понимаю просто стоицизм, как в трудах Марка Аврелия был написан просто.
Угу.
По-другому, типа, то есть, про вот эту логику, физику, этику, как, что зачем. Тут написано... Ну, цитата Марка Аврелия. «Будь подобен скале, волны беспристрастно разбиваются о нее. Она же стоит неподвижно».
Угу. Как ты это понимаешь? Что я должен быть как скала? Дуэйн Джонсон?
Ну да. Непоколебим. Не важно, что с тобой типа происходит, да? Ты остаешься холодным.
Но это же не знаю, мне кажется, это неестественно для человека.
Ну, это и не получится на все 100%. Но в каких-то простых бытовых ситуациях, да, mm-hmm. мне кажется, это вполне вероятно, ну, вполне возможно. Скажем, не раздражаться по мелочам, да, не злиться по мелочам, не лениться, да, просто так, а держать себя в руках. Ну, это возможно.
Тут важно понять, вот просто говоришь, что не злиться по мелочам, не волноваться по мелочам. Что такое вот эти мелочи? Просто для каждого человека они разные. И тут, на самом деле, мне кажется, сложно выделить, как ты должен себя вести в конкретной ситуации, типа только по мелочам или только по каким-то крупным
делам.
Мне кажется, здесь стойки, они конкретно все время такие. Типа идеал стоицизма — это вот когда ты непоколебим, равнодушен и принимаешь все как есть.
Ну да, так и есть, по факту. Ну, типа, у тебя не получится там быть стойком, если там, знаешь, ну, как бы... быть абсолютно холодным, да, как робот.
Uh-huh.
Если там, допустим, не знаю, перед тобой человека убивают там, и ты такой, черт, я не буду волноваться.
Я не волнуюсь.
Я не волнуюсь.
Это же не я.
Да, вот как бы в бытовом отношении, по большому счету, это. Марк Аврелий все жизненные ситуации там, типа, описывал так, что, скажем, если ты с кем-то ругаешься, да, попытайся понять, почему тот человек говорит так, что им движет, почему. Может, он такой человек, а может быть, он под, под действием эмоций это сказал. Тогда не стоит держать на него злобы прям такой. Ну, типа расписывать какие-то... Расписывает он бытовые всякие моменты и рассказывает, как проще к ним относиться.
Ну, это знаешь, на самом деле, если так задуматься, то... вот как ты сказал, если, например, человек что-то мне ответил, но, допустим, он ответил в грубой форме, и я в своей голове должен постоянно держать, что, блин, он, наверное, на эмоциях, из-за этого он мне это сказал. Мы же всегда все делаем на эмоциях, под влиянием чего-то.
Ну, там имеется в виду, что если это, типа, человеку не свойственно, да? Человек там, знаешь, жил-жил, не тужил, с тобой всегда спокойно общался, а потом у него что-то накипело, и он тебе что-то сказал. Но это для него не свойственно. Это mm-hmm. надо понимать, да? Что с ним, типа, можно помириться. А если там, скажем, человек быдло какое-нибудь, который просто только и делает, что на людей бросается, то, ну, с таким человеком, наверное, не надо общаться. А тот человек, который, типа, для которого этого не свойственно, то, наверное, не стоит на него кидаться, да, с нападкой. А может быть, стоит ему объяснить, что он не прав в спокойной форме, и тогда тоже он, может быть, в себя придет.
Не, ну логично, да. Опять же, все зависит от многих вещей.
Просто для этого тоже нужны свои эмоции. Тебе, скажем, многие люди не смогут себя удержать, если ему скажут что-то обидное, он скажет что-то обидное в ответ, да?
Угу.
И все. Ну, даже человеку, который... Какой-то дорогой тебе человек, который на эмоциях сказал какую-то глупость. И ты ему глупость тоже в ответ говоришь. А стоик бы, наверное, расписал это у себя в голове, почему он это сказал. И сказал бы, что в ответ, что он не прав, что не следует так говорить.
Ну, это тоже, смотри, и одно дело, если я в своей голове как-то... Подумал о том, что хочу сказать, сказал это человеку, потом пересказываю свою логику, если, например, человек меня не понял. Но это не значит, что он сможет, ну, он вообще будет способен понять мою логику. Может быть, моя логика для него будет заведомо неверна, и он все равно, ну, не успокоится, если, например, он...
Ну, это не важно, ты хотя бы попытаешься сделать, а не просто выплюнешь на него свою агрессию в ответ.
Да, ну вот смотри, что мне кажется, так это, будучи стоиком, единственно верное объяснение, которое ты даешь всему своему окружению, оно твое личное. Ты сам себе придумываешь какое-то объяснение, почему так. На самом деле ты не знаешь.
Не обязательно это так.
Почему?
Может быть, твои предположения совпадут с истиной.
Может быть, видишь, вот это может быть, возможно, но ведь... Чаще всего мы ничего не знаем, что чувствует.
Это лучше, чем ничего. Сделать какое-то спокойное предположение и сказать человеку спокойно. А... Ну, просто типа в ответ можно на эмоциях наговорить тоже, и будет еще хуже. Уже тот человек тоже обидится, и к этому ни к чему не приведет.
Например, я не считаю себя стойким. Мне довольно тяжело себя представить таким... равнодушным, холодным, как скала. Я люблю эмоции, но в то же время я понимаю, что их надо контролировать.
Ну, все люди эмоциональны. Просто, ну да, надо фильтровать, наверное. Ну, не надо, если ты придерживаешься стоицизма, то да.
Угу.
Но так, на самом деле, я согласен, что так легче жить, когда ты многие вещи обсуждаешь у себя в голове и делаешь какие-то выводы, почему это так происходит.
Ты когда сделал вывод у себя в голове, ты даешь себе понять, что, возможно, твой вывод неправильный? Собрав дополнительные факты, ты можешь поменять свою логику, свой вывод?
Можно, конечно. Ну, сам факт, понимаешь, рассуждение
угу.
в голове по поводу ситуации, это и есть холодное отношение. Не там просто, знаешь, да он такой. Он сделал это, потому что он сволочь. Может, он и не сволочь, а просто...
В этот момент он был сволочью.
Да. Может быть, он просто не прав. И потом он, может быть, потом люди еще, знаешь, приходят и сами извиняются. И он, может быть, извинится потом.
А стоик может извиниться, да?
Стоик не должен злиться, понимаешь?
А, ну извиняться
Но
можно, да? Если ты не прав.
следует, об этом тоже говорилось, что следует признавать свою неправоту и относиться к этому так, что ты это не потому, что ты дурак, да, а это нормально быть неправым в чем-то. Вообще все вещи, которые направлены на тебя, да, не принимать это близко к сердцу. Допустим, если на тебя кто-то ругается, начальник, да, говорит, что ты сделал отвратительно свою работу, это не значит, что ты, ну, именно ты идиот. А следует просто эту работу переделать и не злиться. Ну, то есть не корить себя, а просто сделать работу лучше.
А вот ты как человек, ты довольно просто меняешь свою точку мнения, если, например, ты получил какую-то дополнительную информацию, которая противоречит твоему первичному мнению.
Да, я могу поменять свою точку зрения, и я не вижу в этом ничего плохого.
У меня это довольно просто выходит. Типа, когда логика склоняется к одному варианту, я придерживаюсь этого варианта. Если логика противоречит этому варианту, то я или ищу новый, или он существует уже.
У меня нет проблем с тем, чтобы признать свою неправоту. Я могу прям просто сказать, я не прав, я ошибался.
Да, да. Ну, есть такие люди, которые этого не могут сделать. Вот это, как качество стоиков, мне нравится.
Я не считаю себя тоже суперстойком-стойком. Мне просто нравятся некоторые вещи у стоицизма. Потому что, допустим, у меня много вещей в жизни раздражителей. Марк Аврелия почти раздражителей в жизни не было. Он из-за этого очень многие вещи успевал в своей жизни. Но он буквально вел войну и занимался делами империи одновременно с этим. У него была куча дел, и он должен был быть постоянно в дороге. И войну он там вел десятилетиями. Он не сошел с ума, не расклеился, а делал все как положено. Но я так не могу, у меня там куча, ну не куча, у меня есть вредные привычки.
Какие у тебя раздражители?
Ну, я не знаю, там тот же самый телевизор, Ютуб, там еще что-то, какие-то...
У меня социальные сети самый большой раздражитель.
Социальные сети, одно и то же. От многих вещей, в принципе, можно было бы избавиться, потому что они никак не улучшают твое душевное состояние, а в каком-то смысле делают его только хуже.
Почему ты до сих пор не избавился от этих вещей?
Потому что сложно. Потому что это тоже надо себя контролировать, свои эмоции, свои порывы.
А ты хотел бы избавиться от этих вещей?
Ну, хотя бы уделять им меньше внимания.
Меньше времени, да.
Меньше времени, да.
Да, это было бы круто. Но я не знаю, у меня проблема в том, что если говорить о соцсетях, то у меня выключены все уведомления, все выключено, но все равно, когда я нажимаю одну кнопку, я могу залипнуть там надолго.
Так это не поможет, это всего лишь только, я даже не знаю, это просто, знаешь, как закрытая калитка. Закрыть
да,
калитку
да,
и
да.
Зайти, типа, вот, все, не переступай эту калитку. Нет, это нужно реально себе объяснять, почему не стоит, почему стоит делать что-то другое. Это очень тяжело.
Я даже заметил, что когда я выключил уведомления, типа, со всех приложений, у меня даже в какой-то момент это стало хуже влиять на всю ситуацию с соцсетями, потому что я не получаю уведомлений, то есть я не знаю, написали мне или нет, и мне надо периодически там с каким-то интервалом проверять, вдруг ответили, вдруг не ответили. Это тоже влияет. А потом, когда ты открываешь, я не знаю, Reddit или Instagram, все, ты там навечно.
Ну вот это тоже, скажем, у Марка Аврелия решалось тем, что он с собой разговаривал, что типа, стоит ли мне тратить на это время или не стоит, принесет ли мне это какую-то пользу или нет.
Ну, возможно, такого рода вопросах как раз-таки и стоит обращаться к стоицизму, если ты, например, испытываешь какие-то трудности, то... придерживаясь.
В стоицизме, по большому счету, большую роль играет дисциплина, вот и все.
Это, кстати, большая тема. У тебя есть дисциплина?
Ну, она когда-то то появляется, то проходит. У меня дисциплина.
А когда она у тебя появляется, в какие моменты, когда проходит? Ты замечал за собой?
Я не замечал, но у меня как-то месяц через месяц. В армии было легче. В армии у меня просто была постоянная дисциплина. Я мог себя контролировать на все 100% во всем. Но сейчас у меня похуже стало с дисциплиной.
У меня так, у меня по-разному тоже бывает. Есть дни, когда я себе позволяю, например, меньше дисциплины. Есть дни, когда больше. Но в целом это что-то среднее. То есть она есть, но есть интервалы, я не знаю, там, например, вечером, когда у меня уже основная часть работы сделана, или еще что-то сделано, или когда я ощущаю, что не вывожу больше, типа, полезного меньше, чем негативного на мой организм. Получается так, что я в какой-то момент могу оставить дисциплину.
Ну, я связываю на самом деле это с моим образом жизни сейчас. То, что я стал больше просто проводить времени в неестественной для человека среде, то есть постоянно сидя за компьютером в темной комнате. Вот когда моя работа была связана непосредственно с пребыванием на природе, да, когда у меня было, ну, типа, физические нагрузки, когда я... Даже вот мы, типа, ездили в лагерь, да, ну, в поход ходили сейчас.
Да-да-да.
Я поспал 2 дня... Просыпаясь, естественно, от света солнца, да, и засыпал с заходом солнца, и я уже себя намного лучше чувствовал. В разы прилив сил появился.
Ну да, ты вышел из своей зоны комфорта и попробовал.
Ну, на самом деле, у меня антизона комфорта в этом плане.
У тебя наоборот, ты наоборот вернулся в зону комфорта.
Да, ну, потому что реально на природе, когда работаешь, то в естественных условиях жизни человека, когда, ну, то есть ты мало работаешь головой, много работаешь руками, контролировать себя для чего, ну, для направлять свой труд куда-то очень легко. А вот когда ты сидишь на месте, мало двигаешься и... работаешь постоянно головой, ненормированно, то направлять себя, держать дисциплину очень тяжело.
Я не знаю, у меня дисциплина именно на долгосрок, если смотреть. Опять же, я довольно эмоциональный человек, и мне хватает буквально одного какого-нибудь триггера, чтобы я прекратил соблюдать дисциплину. То есть на какую-то долгосрочную дисциплину я не строю, потому что чаще всего она обламывается. Я стараюсь держать дисциплину, быть дисциплинированным в моменте.
Я на самом деле дисциплину очень хорошо держу, когда за меня ее кто-то планирует. Именно вот когда за меня кто-то планирует, да, то я дисциплину передаю все 100%. А вот самому, даже если я расписание сам себе составлю, то мне его сложнее соблюдать.
Ну да, так и есть на самом деле. Когда ты сам для себя делаешь, я думаю, ты не осознаешь ту же самую ответственность, которую ты осознаешь, будучи, я не знаю, направленным другим человеком. То есть, если ты должен выполнить какое-то задание для второго человека, ты чувствуешь большую ответственность. Хотя на самом деле это ложное чувство, потому что единственная действительно важная ответственность — ты ответственен только перед собой. Чаще всего на протяжении своей жизни, вот, а многие не осознают этого. Я сам не осознаю, я сейчас, может быть, у меня первый раз такая мысль родилась.
С точки зрения дисциплины, как стоицизм помогает держать дисциплину, это вот на самом деле все, когда ты обсуждаешь у себя в голове все ситуации, то есть, да, ты с кем-то там поссорился, тебе кто-то что-то грубо ответил, или там, ну, не знаю, любая какая-то ситуация произошла, где участвует какой-нибудь другой человек, да, и ты объясняешь себе в голове, делаешь предположение, почему это так происходит. Или ты, когда ты ловишь сам себя на страхе, на гневе, то это заставляет твой мозг, да, постоянно включать критическое мышление. И именно это критическое мышление, да, если ты постоянно, как бы у тебя лобная доля мозга работает, то позволяет тебе держать себя в руках с точки зрения дисциплины. Ты можешь объяснить себе, как бы, когда пора работать, а когда можно отдохнуть. Это как бы как упражнение для мозга, стоицизм.
Ну да, умение контролировать, на самом деле контролировать, по сути, все внутри тебя.
Но это не контроль, это именно вот это обсуждение, да? Просто обсуждение ситуации, разложение всего по полочкам, да? Понимание вещей. Ну, хотя не то, что понимание, а когда
Пытаться понять.
Да, пытаться понять, то это вот, да, заставляет работать критическое мышление. Это как, когда людям страшно, говорят, досчитайте в обратном порядке от 10 до 1 и считайте до тех пор, пока не успокоитесь. Это тоже помогает успокоиться, потому что с 10 до 1, чтобы посчитать, тебе нужно включить лобную долю мозга, которая отвечает за критическое мышление. И ты сам успокаиваешься, потому что ты берешь контроль над своими эмоциями.
Но опять же, вот это критическое мышление, вот этот процесс критического мышления, он проходит, как мы в самом начале еще упомянули, он проходит именно наедине с собой. То есть ты сам, не кто-то тебе должен подсказывать, как это все делается, а ты сам должен, сам в голове рассуждать.
Да, это образ жизни. Да. Стоицизм — это прямо образ жизни, потому что если ты это делаешь постоянно, приучил себя, это как привычка. Раскладывать все по полочкам, относиться ко всему отстраненно, то ты автоматом это начинаешь делать.
А часто ты так делаешь? Часто ты это практикуешь? Я не хочу называть это самокопанием, но по сути это так и есть. Типа ты просто копаешь в себе.
Ну, самокопание — это не совсем...
Почему?
Ну, мне всегда кажется, что самокопание — это какой-то негативный термин, как будто бы ты сидишь, себя ругаешь в голове.
А, нет, в моем понимании самокопание — это когда ты изучаешь себя. В первую очередь, например, произошла какая-то ситуация, и после этой ситуации ты уделяешь какой-то промежуток времени на то, чтобы банально проанализировать, что произошло, что ты почувствовал, как ты эмоционально отреагировал на происшествие, что-то такое. Вот. Да, есть еще, как ты сказал, самокопание, когда ты себя просто в депрессию загоняешь, но я просто не знаю, как это назвать.
Ну, самоанализ. Окей, я понял. Да, просто вот как рассуждаешь, остаешься сам собой, рассуждаешься в голове. Ну да, я часто довольно-таки рассуждаю. Наверное, поэтому... Не знаю, я ни с кем и не ругаюсь, потому что я очень часто рассуждаю и понимаю, ну, по крайней мере, пытаюсь понять, почему люди поступают так, как поступают, и что можно от людей ожидать.
А, то есть ты даже пытаешься как-то предугадать?
Ну да, скажем, я всегда держу в голове, что если человек как-то поступил, то можно ожидать от него это снова.
Угу.
И, типа, это нормально для него, для этого человека. Не стоит, типа, удивляться потом.
Вот так вот. Вот мы и поговорили о стоицизме.
Угу.
Какие выводы?
Ну, не зря, на самом деле, стоицизм популярен уже 2000 лет. Я считаю, что это довольно-таки интересная вещь. Очень полезная вещь, если к ней серьезно относиться.
Я могу добавить тот факт, что я точно не являюсь стоиком, но я заметил, что некоторые аспекты стоицизма я все-таки употребляю в своей жизни, и я их замечаю. Но я думаю, да... До стойка мне очень далеко с моим-то эмоциональным фоном, поэтому...
Ну, стойком можно стать, можно воспитать это в себе.
Ну да, здесь опять же дисциплина, то, о чем мы говорили, надо учиться, во-первых, логически мыслить, во-вторых, видеть факторы, видеть то какие-то последствия действий, слов, которые ты произносишь.
Ну, можешь почитать просто для интереса вот это рассуждение Марка Аврелия.
Да, или если, например, не хотите сидеть на Википедии по полдня, то Марк Аврелий рассуждение.
Нет, именно я вот советую именно Марка Аврелия и почитать, а не читать вот это вот все термины какие-то, разложения, там, типа, ну, реально какие-то философские. Как на философском факультете, где там все раскладывают по полочкам. Просто там типа Марк Аврелий просто житейским языком рассказывает о его быте довольно-таки хорошо, именно что на русском, да, он очень хорошо интерпретирована книга к современному языку, так что...
Всем советую.
Да, не тяжело слушать или читать.
Окей, еще что-то добавить?
Да нет, наверное, все.
Тогда можем к прогрессу перейти. В этот раз прогресс не за 2 недели, а за целый месяц, потому что у нас был отпуск. Как у тебя прошел август месяц?
Было очень жарко. И до сих пор очень жарко.
Сегодня последний день, если я не ошибаюсь. Жары.
Завтра жары? Уже надеюсь, уже.
Завтра уже похолодание.
Надоело. Да ничего. Я типа ничего... Я не программировал. Я, короче, взял себе... решил, короче, распечатать книги. Именно распечатать. Взял, короче, напечатал, сделал переплеты на книги, обложки. Распечатал себе 4 книги. Оказалось, это все не так просто, как казалось в видео на Ютубе. Получилось неплохо.
В смысле, а зачем ты это делал? Для себя?
Но мне надоело что-то читать это самое с экрана. Я решил несколько книг себе распечатать. Одну книжку, которую хочу прочитать, и 3 книги. Ну, и которые я сейчас читаю. И 3 книги, которые я хочу иметь в качестве справочника. Справочной литературы. Это вот та книга, помнишь, которую я читал до этого по поводу сетей.
Угу, помню.
Потом одна книга по поводу операционных систем. И еще одна книга по алгоритмам.
А четвертая? Или там 3 книги, ты сказал?
Ну вот, 4-я книга, это, которую я хочу просто читать и читаю сейчас, это приемы объектно-ориентированного проектирования, паттерны проектирования.
Ну, у тебя все получается научная, технологическая литература.
Я этот самый художественный, это не очень люблю читать, мне не очень интересно.
Но Марка Аврелия прочитал.
Это биография, скорее.
Окей, еще что-то?
Да ничего, завтра на работу.
Оу, мне тоже. Не, ну в целом у меня август прошел довольно активно. Мы с тобой съездили в лес отдохнуть, потом я улетел в Испанию. Там было круто, путешествовал. Вернулся в Таллин, и тут тоже с некоторыми знакомыми, корешами, друзьями встретился. И самое печальное — это то, что завтра на работу. Но на самом деле я отдохнул, поэтому чувствую себя хорошо и готов к бою, посмотрим. Следующего отпуска у меня пока что не взято, не знаю, когда он будет, но...
Я теперь снова на полную ставку выхожу работать.
Почему? Почему так решил?
А меня попросили, сказали, типа, все, нужно херачить.
Окей, и надолго?
Просто пока буду работать, да.
А, окей.
Пока не решу со всем остальным. Деньги все равно нужны сейчас, потому что... такой инфляции.
Скоро зима.
Да, скоро зима. Нам сказали же, в Эстонии еще подорожает цены на все. На продукты сказали еще. Типа, это еще было не подорожание, а вот осенью будет подорожание.
Ну, посмотрим. Какие у тебя планы на 2 недели в следующие?
Буду, не знаю, надо влиться снова в работу неделю. Потом читать буду, учиться. Хочу, типа, начать уже готовиться к техническим интервью. Начну лид-кодить, наверное.
Что это значит, лид-код?
Лид-код — это платформа такая. Ну, онлайн-платформа, где, короче, по алгоритмам всякие задачи для технических интервью.
Интересно.
Надо хоть сколько-то их прорешать перед интервью, потому что что-то попадется. Не знаю, какой сложности. Для этого нужно выделить время после работы. Хотя бы час в день. Сделаю пока что хотя бы час в день после работы заниматься. Типа, работаешь, а потом сразу садишься, чтобы не терять... Ну, типа, не терять энергию.
Угу, да.
И попытаюсь так, посмотрим, что выйдет. Вариантов все равно до других особо нет. Придется делать что-то, чтобы, ну, продвинуться.
Я не знаю, у меня следующие 2 недели... загружено полностью, причем начинается снова работа, причем на обоих работах, как на проекте, так и на постоянном месте работы. Как мне сказали, со мной хотят продлить контракт в EstCube на какой-то еще промежуток времени, я точно еще не знаю, не обсуждал, но не знаю, посмотрим, потому что вообще в теории, по планам было так, что август последний месяц мой, но видать, что-то пошло не так. Или наоборот так.
Посмотрим. Так и будешь на 2 местах работать?
Пока да, но пока спутник не улетит. Почему нет? Мне удобно.
как скоро он улетит?
Вообще через пару месяцев он уезжает в Чехию на проверку. И после этого во французскую Гаяну, ну, в Южную Америку. Пока что такие
и все, планы. И вы больше не занимаетесь, да?
Ну, этим нет, но говорят, там будет еще третий спутник. Я не знаю, видишь, мне надо поговорить с проект-менеджером, потому что он... У него, походу, есть что мне сказать, потому что он так сказал. Нам надо с тобой поговорить. Ну, посмотрим, что это будет значить. Вот.
Мы тоже что-то сказали, что какой-то, блин, секретный проект, который именно мне поручают делать, что я в предвкушаю.
Спутник.
Да, спутник просто. Ты в Солянова делаешь спутник.
Программируешь спутник.
Да. Только попробуй не запрограммировать его, чтобы он не полетел.
А, ты будешь этот malware делать.
Угу. Hardware, просто знаешь, плату. Этот самый архитектуру платы проектировать.
Вот, а в остальном мне сейчас надо будет снова въехать в режим свой обычный. Я думаю, 2 недели я без фанатизма. Пока что джиу-джитсу не занимаюсь, а прекратил с уроками. Точнее, не покупал новый месяц, но в какой-то момент планирую вернуться. Я вот не хочу сейчас все наваливать, потому что после отпуска обычно тяжело с этим. Поэтому останется работа-работа, зал и подкастик. Вот. Потом остальное буду подключать, как было. Посмотрю еще, как буду себя чувствовать. Но хочу начать с низкого старта. Не буду кидаться во все на данный момент, потому что боюсь, что обосрусь от всего. Вот так вот. Поэтому следующие 2 недели возвращаемся в прежний ритм. И я думаю, услышимся через 2 недели, правильно?
Правильно.
Все, давай, счастливо.
Счастливо.